Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день!
Добрый день, Мария!
Сегодня буду вас допрашивать про традиционный костюм русского населения Урала. Первое, что приходит лично мне на ум, уж извините, это какие-нибудь лапти, шаровары, косоворотки, ну и что-то вот в таком духе. Это оно или это вообще не то? Что
ну,
есть?
Стереотипическое мышление. Хорошо, что это лапти, например, с косовороткой, да, и даже тут шаровары где-то появились. Тогда, как у большинства людей, это сразу будет русский костюм. Итак, щелчок, кокошник.
Угу.
Да, и желательно кокошник, чтобы был картонный, со всякими невообразимыми пайетками какими-нибудь и так далее, и так далее. И надевался на всех, и на женщин, и на мужчин там, и прочее.
Мужчинам-то он зачем?
Вот. Ну, это я вспоминаю ту вот фотографию, которая же стала мемом с...
С русскими болельщиками
которые сидят
с
шаурмой,
да.
И все в кокошниках, да, и женщины, да, да. И мужчины. Прекрасно вообще, просто. Вот, то есть это вот кокошник стал таким брендом. Ну, хорошо, что так, потому
но
что
это
я...
же не костюм, это же часть только.
Это, конечно, часть. И, в принципе, традиционный костюм, его сложно представлять по частям, потому что это всегда комплекс, то есть это всегда целостное явление. Целостное явление, в принципе, как и любая... Вот если мы возьмем традиционную культуру с любого ракурса, то мы поймем, что, во-первых, и сама традиционная культура — это система, да, как и любая система, она имеет структуру определенную. Так вот, традиционный костюм здесь не исключение, потому что он имеет структуру. Это своя иерархия костюма, потому что никогда в жизни никто не наденет, допустим, нижнее белье поверх там пальто.
Угу.
Правильно? В традиционном костюме это было еще строже, это было еще выраженнее. И мы даже, может быть, поговорим о таком интересном понятии, которое мы тут тоже с коллегами так в кулуарных беседах вывели — интровертивная сексуальность.
Так, что это?
Когда самые красивые вещи надеваются, допустим, в женском костюме под все свои одежды, их не видно.
Угу.
Для чего это делается, загадка, например, для меня. Мы когда были в экспедициях, плотно очень работали в Рижевском районе и в Алапаевском районе, там тоже несколько сезонов прям провели, там нас поразило, что вот нижняя юбка, как деталь одежды, они все сопровождались вышивкой в тамбурной технике, тамбурного шва, растительные орнаменты, и почему нижняя юбка? То есть ее же не видно. Может быть, у нас были такие предположения, что если там, допустим, девушка где-то танцует с кем-то, да, с молодым человеком, кружится, и вот когда подол развивается,
да,
это видно. Может быть, потому что она просто знает, что у нее это вышито, и ей так нравится. По крайней мере...
Придает уверенность.
Уверенности, да. Но так же, как в японском традиционном костюме, например, самые красивые части кимоно скрыты под полами. То
угу.
есть их не видно. Вот, наверное, что-то из этого разряда. Интровертивная сексуальность.
Скрытая.
Скрытая, да. Я знаю, что это у меня есть, вы это не узнаете, но я чувствую себя хорошо. Наверное, что-то такое. Вот. Но были еще предположения о том, что, может быть, это что-то там связанное с оберегами и так далее. Ну, это тоже такая информация весьма-весьма спорная, потому что есть источник, есть разговор, грубо научно говоря, да. То есть если мы ездим в экспедиции, разговариваем со старожилами, если они нам что-то про это говорят, бабушки в Алапаевском районе очень... Просто нам сказали, это село Деево и, по-моему, село Коптелово, что типа, что вышивали? Кривульки крючком вышивали, то есть вот замечательный орнамент кривульки. А там действительно такие завитушечки вышитые, спиралеобразные, растительный орнамент какой-то, и он действительно очень похож. Ну, тамбурный шов, то есть как будто где вышиваешь, как пишешь, грубо
mm-hmm.
говоря. Поэтому такая техника предполагает такие изобразительные мотивы. Вот, и он как везде имеет структуру, и одно от другого зачастую неотделимо. Иерархия костюма, потому что это нижняя одежда, да, это четкое совершенно разделение плечевой и поясной одежды, то есть та одежда, которую мы надеваем, грубо говоря, в рукава, носим рубашки,
угу.
там, не знаю, блузки, там, платья какие-то и так далее, и поясной одежды, то есть одежда, которая закрепляется на талии. У мужчин это брюки, у женщин это юбки, да, и есть вот вещи, которые соприкасаются со всем, допустим, женский сарафан, который надевается через голову, кстати говоря, да, зачастую, и он является вроде плечевой одеждой, но на самом деле он заходит за ниже пояса, то есть он такой соединяющий у нас. Вот, это четкое соблюдение того, что нижняя вещь не может быть поверх верхней, то есть если, допустим, да, ну вот, не знаю, надо начать, грубо говоря, нижнюю рубаху мы не увидим никогда, выставляющуюся даже из-под чего-то. Вот как говорили, вот, например, у меня бабушки говорили мне, что типа, чего у тебя из-под пятницы суббота? Почему у тебя там майка из-под рубахи торчит?
Мне тоже, кстати, ну, так
да.
говорили.
Или почему у тебя из-под куртки что-то торчит? Куртка, типа, ну-ка, пиджак, это верхняя одежда, из нее по нее ничего не должно торчать. То есть какие-то вот такие структурные вещи, они они живы до сих пор. У нас здесь на Урале, мы их можем видеть. И даже если мы приедем в деревню, мы увидим, что бабушки традиционно одеты во что. Есть три детали, которые, я думаю, все узнают. Это наверняка какая-нибудь блузочка, это юбка, платок и передник, фартук, да, который мы все видим. Это все детали традиционного костюма. На самом деле, если мы посмотрим на традиционный костюм там эпохи русского стиля, начала 20 века, где уже городская мода начинает давлеть, мы увидим, что он состоит из этих же деталей. Ну, или, люблю тоже приводить в пример, какой-нибудь этот фланелевый халат, платок и тоже передник. Передник и платок отсюда никуда не уходят из традиционного женского костюма и до сих пор.
Есть люди, которые работают в поле. Есть знать, бояре. В любом случае они носили разную одежду. Вот одежда, допустим, у людей, которые там работали в поле, она шилась для того, чтобы им в первую очередь было удобно работать в поле. Чтобы там крестик не выпадал, еще что-то такое.
Ну, про крестик не выпадал, это у нас Дмитрий Лихачев, наш, да, мастер и слова, и блюститель чистоты русского языка, говорил, да, такое объяснение. Но это очень такое, так скажем, литературное объяснение для красоты образа. На самом деле выпадает крестик, и если сбоку будет, все равно это все обходилось немножко другими вещами. Да, второе, о чем мы заговорим, наверное, это то, что он помимо структуры и четкой иерархии костюма имеет еще и функционал определенный. Понятно, что рабочая одежда, праздничная одежда, супер праздничная одежда, обрядовая одежда, это все будут совершенно разные виды одежды, которые будут нести свою конкретную функцию. Если говорить про сословие, то важно понимать, что сословия там средневековья позднего, там те же бояре, да, которых вы упомянули, они как сословия исчезают при Петре Первом, к примеру, да. Но крой одежды на самом деле в средневековье что у бояр, что у крестьян был совершенно одинаковый. Ну, потому что как бы это одинаковая архитектоника мышления вообще, и поэтому отличались они только тканями. Если там бояре могли себе позволить 7 одежек, да, если без застежек, грубо говоря, и в том числе там, если про среднее, позднее средневековье говорим, да, 16-17 век, а это еще и переваренная турецкая мода, которая приходит сюда в 15 веке, венгерская мода среди знати. Вот, появляются богатые ткани, которые крестьяне, конечно, себе не могут позволить, это могут себе позволить только знать. И, в общем-то, все. А по крою, то есть силуэт костюма, он был совершенно одинаковый, что у знати, что у простолюдинов. Вот. Меняется все в эпоху Петра Первого, когда вводится для знати европейская одежда, да, в 18 веке там это голландская одежда, да, там потом начинается во второй половине там немецкая мода, потом английская мода, французская мода. Точнее, наоборот, сначала французская, потом английская. И так далее. Крестьяне в этот момент остаются носить вот, собственно, ту одежду. Но и у них она тоже эволюционирует, потому что одежда 18 века, даже, например, вот для Урала, да, по некоторым источникам, которые у нас имеются, она все равно эволюционировала и менялась. К 19 веку тоже другая совершенно одежда, и к концу 19 века другая одежда, и в начале 20 века тоже другая одежда.
А вообще, какой промежуток времени мы имеем в виду, когда говорим традиционный костюм русского Урала?
Но ну, там, обычно мы вообще, костюм. В принципе, когда такое словосочетание употребляем, мы имеем в виду костюм, который до нас донесла этнографическая реальность. А это максимум конец 19 века, в лучшем случае. У нас есть отдельные образцы, в том числе в наших областных музеях, точнее, музеях в области, которые там относятся к первой половине 19 века. Есть образцы одежды, ну, хранятся они в Российском этнографическом музее, которые рубежа 18-19 веков, например. То есть и всегда это будет тоже разная одежда.
Из чего базовый гардероб состоял?
Базовый гардероб. Ну, структурно он состоял у женщин, собственно, там, давайте все свои перечислять, самое интересное, да. Это, если мы говорим про какой-нибудь период, к примеру, середины 19 века хотя бы, да, то есть более-менее архаичное еще. Вот что еще важно сказать, да, мода у крестьян развивается, кстати говоря, с оглядкой на мировые тенденции моды, но примерно с отставанием на 25-30 лет.
Это как?
Вот. Ну, то есть, если, например, ампирный силуэт в начале 19 века был моден, это, значит, туникообразный, легкий платья, да, подпоясанные лентой, талия завышенная у женщин, длинные перчатки и короткие рукава, такие фонарики, то все, что напоминает нам как бы античность. А мужской силуэт — это, конечно, ноги античного бога, это вот те самые кюлоты, эти смешные там чулочки, да, и туфли там с пряжкой, да, и камзолы. То крестьяне очень быстро перенимают из этого всего многообразия именно силуэт. В частности, на заводах у нас распространены были женские рубахи с силуэтом летучая мышь, мы ее так между собой называем, потому что если расправить рубаху, там у основания образования будут очень широкие проймы, которые сужаются к концу. То есть вот этот силуэт, когда женщина с такими фонариками и с тонкими перчатками, когда, которые облегают руку. Крестьяне видят это, пытаются это повторить, но в своем костюме. То есть исходя из своих правил. Это мода.
Это просто мода.
Это мода. И мы такое наблюдаем на полотнах, например, художника Худоярова, заводского художника, где вот традиционный костюм девичий, женский, вот с этими, с рукавами этого силуэта с рубахи, он четко читается совершенно.
То есть крестьяне были не промах, смотрели, конечно, не как промах. Одеваются, знать и...
Копировали какие-то модные тенденции. В частности, в эту же эпоху, в середине 19 века, мужчины перенимают цилиндры, то есть вот эта пушкинская эпоха, вторая четверть 19 века, они перенимают цилиндры, но поскольку цилиндр стоил достаточно дорого, там в среднем 3-5 рублей, то есть а среднегодовой доход семьи там в районе 70-80 рублей, то это дороговато, такой уборчик. И поэтому просто начали, у нас есть шерсть, мы сваляем себе шляпу, похожую на цилиндр по форме, и будем носить. Вот. И, кстати, на картине Худоярова, в частности, «Гуляние на Лисьей горе», можно рассмотреть несколько таких мужских силуэтов, но все будут в этих высоких шляпах-цилиндрах. То есть вот, например, вот так, но с отставанием с небольшим, то есть тогда, когда они выходят из моды, а вот в конце 19 века происходит еще один ренессанс цилиндра, например, но уже в моде купеческой. То есть купцы, которые себя ассоциируют с такими столпами русскости, а большинство из них было старообрядцами, в частности, если мы говорим про уральское купечество, либо выходцами из старообрядческой среды, то, собственно, ассоциация с русскостью в старине. Вот если старики когда-то давно, мы помним, носили цилиндры, то мы будем тоже носить теперь эти цилиндры. И вот конец 19 века, рубеж 19-20 веков, на многих купеческих фотографиях купцы в этих цилиндрах сидят.
То есть такой откат небольшой.
Наоборот, да-да-да, то есть возвращение. Вот как вот сейчас становится модно ходить, да, в духе нулевых до конца 90-х, так же и у них в конце 19-го произошел небольшой откат ко второй четверти 19 века. Ну, благодаря тому, что вот это такое было указание на принадлежность к благочестивой старине. Вот, базовый гардероб, из чего он состоял? Давайте с женского или с мужского начнем?
Давайте с женского.
С женского, более интересно, хорошо. Вот, если мы говорим про середину 19 века, то, как правило, даже, в принципе, у нас упоминания сохранились о нижних рубахах. Это нижние, то, что мы сейчас называем там ночная сорочка, и потом, когда у нас появляются вот эти вот сорочки, ночные рубашки, да, они заменяют полностью. А так это точно такая же рубаха по крою, то есть это длинная рубаха, состоящая из нескольких деталей. Это рукава, собственно, перекидуха основная, она созбаривалась у горла, и таким образом составлялась конструкция рубахи. И к низу прессовалась станина или станушка, так называемая, то есть из более грубой ткани, для того, чтобы ее можно было периодически менять. Ну и к вопросу о гигиене, да, вот мы очень любопытные вещи записывали, в частности, на севере области и в Рижевском районе. Нам рассказывали о том, что вот эта нижняя рубаха застегивалась на булавку между ног и играла как бы роль такой вот гигиенического, типа панталон, короче говоря. Сверху на это все надевалась верхняя рубаха, которая имела идентичный крой, но другие материалы, то есть мы знаем, что нижнее белье, это, собственно, слово белье от слова белый, то есть это не окрашенная ткань использовалась, а на верхнюю рубаху могла идти уже какая-то более-менее окрашенная ткань.
То есть не снимали нижние рубахи?
Нет,
совсем?
Не снимали, они как бы были как вот нижнее белье, да. Даже я помню, что меня поразило одно время, что старожилы, которые рассказывали о том, что, например, грех спать голым, например, грех спать без сорочки, даже мужчинам.
А то стирали есть, когда?
Вот, а стирали, так, ну, понятно, что не одна же была.
Ну, то есть переодевали все.
Конечно, переодевали, да-да-да. И стирка была. Вот очень много у нас, кстати, было вопросов по поводу стирки, потому что часть исследователей считает, что их там копили какой-то период, и потом в один момент стирали. Сколько мы не смотрели, сколько мы не спрашивали, нет, стирали довольно часто, периодически. Даже в селе Коптелово Алапаевского района есть прекрасный памятник вот этой культуры стирки, я бы так ее назвал, родник. В котором есть бадья, куда набирается вода, и женщины в любой момент могли туда прийти и постираться.
Вот со всем там смылом,
да,
вот
да,
это
да,
вот...
Да, да. И тут же прополоскать, потому что важно еще было, да, с точки зрения ритуальной чистоты, прополоскать обязательно белье.
Доска вот эта вот ребристая такая,
да,
старая.
Да-да-да, вот все вот эти вещи, которые есть. То есть культура была стирки. Понятное дело, что были очень чистоплотные люди в этом смысле, да, и даже у соседних народов есть выражение типа «грязный как», и, например, говорят про соседа. Да. Ну, это такое восприятие другого народа, как вот с чего-то чужого, да, и, соответственно, оно какими-то имеет, ну, такими характеристиками обладает. Например, все русские старожилы считали, что марийцы колдуны, а марийцы считали, что русские колдуны. То есть вот, ну что-то такое, что вот что-то непонятное, что за собой непонятно, что несет. В одежде в том числе. Вот, и поэтому каждая местность считала себя самыми чистыми в этом смысле. Правильно, ведущими хозяйство, так скажем. Сверху всего этого великолепия у нас на надевается нижние юбки, а лучше, чтобы их было две или три.
Зачем? В таком количестве?
Для тепла и для гигиены.
А если лето?
Это наоборот хорошо, на самом деле. Многослойность в этом смысле она спасает. И сверху всего этого великолепия надевалась верхняя юбка. Она, как правило, выполнялась не из белой ткани, из клетчатой, либо многоремизной. Многоремизная ткань — это такой жаккард домотканный, где, значит, у нас есть ткацкий станок, у него есть несколько деталей, и среди них есть педали. Вот педалями, нажимая, ткачиха, так сказать, разводит зев в нужном направлении, продевается нитка, прибивается, меняется педаль, и так получается жаккардовый рисунок. Это могли быть круги, квадраты, звезды и так далее, в зависимости от количества ремиз. И вот такая вот ткань. Это достаточно очень красивые ткани. И сверху уже всего этого великолепия надевался сарафан. Это мы говорим про комплекс вот второй половины 19 века. Угу. Ну, естественно, сарафан подпоясывался, это пояс, и, как правило, как обязательно деталь и повседневного, и праздничного костюма, это запон, передник.
Что-то типа фартука, вот, который фартук, да, одевается.
Да.
Чтобы все вот это не пачкать.
Ну, не только не пачкать, если это праздничный костюм, просто потому что это красиво. А так, конечно, фартук имеет функционал очень простой, что что-то надо сделать, раз, вытер руки, все. Угу. А на рубеже веков, 19-20 век, у нас комплекс меняется, то есть у нас приходит такая городская парочка, так называемая, это кофта и юбка. То есть весь нижний гардероб, он остается тот же самый, только сверху вместо рубахи надевается кофта и надевается юбка. Причем есть несколько манер ношения. Да, это кофта, выпускаемая сверху, либо кофта, заправляемая в юбку. Например, когда мы ездили по Южному Уралу, нас поразило, что отличие казачки от мужички, то есть, да, вот казаков от крестьян, в одежде тоже проявлялись. Казачки всегда подпоясывали парочки, а крестьянки парочки носили на выпуск.
То есть даже по одежде можно было уже понять, с кем ты имеешь дело.
Вот. И, соответственно, наверное, ну и головной убор какой-то. Если это девушка, то это одна заплетенная коса, платок просто повязанный, из-под которого видна эта коса, потому что должно быть видно, что это девушка. Либо это женщина, женщины плели две косы, укладывая их вокруг головы, и сверху надевался там достаточно сложный такой трехчастный головной убор. Это волосник, или там, как его, например, в Шалинском районе называли красивое название, 12-апостольник, потому что там имелось 12 полосок вышитых, которые символизировали 12 апостолов. Да. И им закреплялись вот эти косы, сверху надевался повойник, это такой головной убор закрытого типа, который завязывался на затылке. Сверху всего этого великолепия надевался еще верхний платок.
То есть голова тоже была довольно хорошо утеплена.
Ну да. И, кстати говоря, вплоть до строгости такой, потому что есть у нас такие рассказы там про таких старожилок-бабушек, которые даже едя в баню, никогда не снимали этот головной убор. Они его снимали, из-под него выпускали одну косу, расплетали, мыли ее, заплетали, выпускали вторую косу, мыли ее, заплетали, укладывались, надевали и только так выходили из бани. То есть это вот такая манера. Но это, в принципе, символ женской чести, так скажем. То есть опростоволоситься — это очень, как сказать, попасть в неприятную ситуацию. Простоволосая, то есть как бы с распущенными, да, это женщина в каком-то переходном состоянии. Например, у нас есть описание свадьбы в конце 19 века у Верхотурского уезда. Деревню сейчас не скажу, когда деревня, ой, невеста на к венцу ехала космачом, то есть распущенной. Потому что невеста — это переходное состояние, она уже не девушка, но еще не женщина. И вот символ этого пути, что она непонятно еще где, было то, что она в церковь ехала завешенная платками и с распущенной косой, с распущенными волосами.
То есть, опять же, по внешнему виду можно понять,
что происходит. Да,
вообще, что происходит.
Ну и также вот эти упоминания о том, что, собственно, девицы с низкой социальной ответственностью, так скажем, носили распущенные волосы под платком. То есть платок есть, но волосы все равно распущены.
Распущенные.
Это как символ такой, что можете воспользоваться данными услугами.
То есть раньше все было просто, не надо было никого искать, видишь девушку с распущенными волосами.
Но это надо было все равно таких поискать, на самом деле. В основном они толпились там на каких-нибудь пристанях, где происходила какая-нибудь отправка барок, и очень много прихожего люду, и, собственно, они приходили туда, где их никто не знает, грубо говоря. И таким образом. Но случаи были, конечно, редкие, но они имели место, надо про это говорить. То есть костюм отражает в том числе не только социальный статус человека, ну, там говорится, что можно по костюму прочитать его социальный статус, его сословие, из какой он местности. Безусловно, можно, просто надо знать эти нюансы. В принципе, традиционная культура — это культура такого типа, когда она предполагает, что все равно находящийся в ней, и тот, кто будет ее читать, он находится внутри, знает, о чем он говорит. говорит, и знает, что читать.
Да что вот. Было на ногах?
На ногах была обувь. Вот если мы продолжаем про женский костюм говорить, носили чулки, летом носили льняные чулки, вот, иногда их вместо стях некоторых называли поголяшки, а иногда поголяшками называли носки, высокие носки шерстяные, а зимой шерстяные. Сверху это надевались, естественно, носки, если это повседневная обувь, да, шерстяные носки, которые бабушки у нас сейчас вяжут до сих пор. И сверху надевалась кожаная обувь, которая называлась коты, черки или обутки. Это что-то типа кожаных тапочек, которые как лапти затягивались вокруг носка и чулка.
То есть высокие довольно-таки?
Нет, высокие — это бродни, когда у нас черки. То есть это чистая одежда, обувь, закрывающая ступню.
Угу.
Ну, грубо говоря, чехол на обувь, не знаю, мокасины. С чем можно сравнить? Как лапти, только кожаные, не плетёные, а сшитые.
Угу.
Вот, и у них тоже есть веревка, которая они крепятся к ноге, и вот так носили. Вообще, в принципе, лапти довольно редки на Урале, их здесь использовали либо как рабочую одежду, например, на покосах или на заводах, либо как смертную одежду, то есть это костюм, когда человек кладется в гроб, да, покойник, и его обувают в лапти.
Угу.
Вот это у нас осталось. В принципе, лапти, и не случайно даже вятские крестьяне, которые переселяются сюда в конце 19 века, получают здесь ёмкое прозвище лапотники.
То есть они с лаптями переселились?
Да, потому что у них это часть традиционного костюма.
Тогда где вообще были лапти распространены?
В основном они были, конечно, распространены в западной части России.
Угу.
Вот. И, например, переселенцы 18 века, это пограничье Челябинской области Башкирии, несколько заводских сел, там Кага, Взян, Узян, у них тоже лапти бытовали в традиционном костюме, даже на выход иногда. Это потому, что их привезли с юга России. По-моему, их привезли из-под Тулы или из-под Калуги.
То есть завезённая.
Немножко
такая...
они завезли, да, с собой. Здесь, конечно, это немножко другая культура.
Но это же чисто российское изобретение, то есть за рубежом Почему? Никогда не было, или были
нет,
лапти?
Нет, ну, у тех же эстонцев, например, в традиционном костюме есть лапти, у финнов, у саамов есть лапти, и берестяная обувь — это не только наше изобретение. Все финские народы, например, поволжские, финны, мордва, марийцы, у них в традиционном костюме тоже есть лапти.
Mm-hmm.
Пермских финнов, пермяки, удмурты, у них тоже есть лапти в традиционном костюме, поэтому это не только наше изобретение.
А какая-нибудь Европа?
Сейчас так не скажу, кроме эстонцев, можно считать эстонцев
Европой.
Если можно, да, то есть у них, конечно, есть. Естественно, это Литва, Латвия, куда без них. Естественно, это Беларусь, Украина. Вот, не знаю, можно считать Украину Европой? Опять же, вот вопрос. И я думаю, что даже пограничные части, там, типа польско-белорусской границы, где смежно живут белорусы, поляки, там тоже лапти имеют место. Ну, в общем-то, где растет лыка и где растет береста,
там
есть лапти. Поэтому тут не стоит ничему удивляться.
Так, мужской традиционный костюм.
Мы еще с женским не закончили, да. Важно еще поговорить о материалах. То есть, в принципе, богатство костюма и отличие праздничного костюма от повседневного или от рабочего — это материал. То есть, понятно, что если повседневный или рабочий костюм — это в основном своедельщина, так называемая, то есть то, что изготовлялось дома, это домашний холст, окрашенный, либо набитый, либо сотканный из разноцветных ниток, образующий полоску, да, так называемую кижовину или чижовину ее называли. Пестрить, вот я сейчас сижу, да, в пестридинной рубахе, клетчатая, то бишь, да.
Угу.
Пеструшка, ее называли полосатики или белорозовики. То есть, если ткут там, допустим, белая розовая нить, да, или белая красная, белорозовики. Вот. В одно время, то есть в середине 19 века, они считались праздничными, вот эти пестрединные рубахи. Тогда, когда у нас появляются доступные ситцы, сатины, окрашенные ткани, да, они линовыми красителями, они получаются в доступе. Праздничную одежду полностью вся начинает состоять из них, из покупного материала. У нас была очень забавная история в Решевском районе, когда мы еще это был то ли 9-й, то ли 10-й год, не совсем мы поднаторели в костюме, не понимали, что спрашивать. И мы спросили, а у вас в семье-то ходили-то как бы в домоткани? Ну что, бабушка весьма обиделась и сказала, да вы что, у нас тятя-то робил, то есть мы же работали, могли себе позволить.
Купить
в смысле, какая
ткани?
Домоткань, вы что, чего нас оскорбляете? То есть да, это действительно была такая статусная вещь, в этом смысле ткань, материал. Да, и, собственно, мы, кстати, по сарафанам и, в принципе, по ткани можем даже десятилетия примерно посчитать из второй половины 19 века, да, то есть если это какие-то однотонные ситцы, то это 70-е годы, если это кубовые ситцы, то есть это ситец, где темное поле, то есть темный фон, и какие-то красные цветы могли быть.
С рисунком.
Таким рапортом. Да. Они появляются в 60-е годы 19 века. То есть понятно, что по этим тканям можно посчитать, чего где. И в этом смысле в праздничном костюме там самыми модными цветами могли считаться, например, фиолетовый или черный.
Странный выбор.
Да.
Для праздничных костюмов.
А потому
костюмов.
Что этот цвет крайне сложно получить естественными красителями, поскольку ткани красились в домашних условиях. В основном это ягоды, да, в частности, черника, смородина, да, красящие ягоды. Малину иногда использовали в качестве красителя. Кора сосны, например, и вообще кора деревьев, дающая разный цвет. Чтобы получить черный цвет, его фактически невозможно получить. Поэтому он сразу же, мы видим этот цвет, берем. Он редкий, праздничный. Значит, все так будем носить. Черный считался праздничным цветом, в общем-то, по этой причине. Фиолетовый мы тоже не получим естественными красителями, особенно если такой-нибудь яркий, кислотный фиолетовый. Фуксия, розовый цвет, ярко-розовый, тоже не получим мы естественными красителями. Берем еще и на мужскую рубашку обязательно, да. Там заводская молодежь лучше в мире не найдешь. На них розовые рубашки, да, вот в фольклоре там такая, розовые рубашки, даже у мужчин. Вот. Меня в свое время поразила абсолютная такая кислотность, тогда, когда мы нашли одну из праздничных рубах мужских, а это редкость, кстати говоря, для Урала. Она была такого фуксийного цвета, из кашемира, вот чисто фуксийного цвета такого. То есть вот мужчина вот ходил в такой прекрасной рубахе, такого замечательного
цвета. Зато далеко видно.
Издалека видать.
Издалека видать, да.
Да, как говорили, собственно, в селе Кедровка Шалинского района, ныне это необитаемое село. Одежда на мужиках зеяла, то есть сияла.
Сияла,
да,
ярко.
Да, переливала. Сияло, и это, видимо, значит, красивые были. Ну да, если ты наденешь какой-нибудь фуксиевый кашемир, бархатные штаны, ты точно будешь зеять. Издалека причем.
Да уж, особенно на солнце.
Да. Ну и переходим к мужскому костюму. Ну, вот он на самом деле структурно чем-то похож, но отличается тем, что в нем не употребляется фактически женская поясная одежда. Вот это, кстати, камень преткновения, о котором, если успеем, тоже скажем, там, можно или нельзя женщине ходить в храм в брюках, там, да? Очень актуальный вопрос во все времена. Все на него отвечают по-разному. Вот у меня тоже есть ответ на этот вопрос. И, значит, исподнее, да, начинаем с исподнего. Это нижняя рубашка или подрубашечница, так называемая. Или есть очень смешное церковнославянское слово, которое тоже используется для этой одежды — срачица. Что, ну, собственно, срачица, понятно, церковнославянский язык, берег — брег, древо — дерево, ворота — врата и прочее. То есть сорочка — срачица. Это сорочка. Срачица или нижница, или подрубашечница, или просто нижняя рубаха. Это верхняя рубаха, а до этого еще надеваются нижние штаны, белые штаны, белье. Вот. Они имеют абсолютно идентичный крой с обычными портами, то есть верхними штанами, только делаются из белого неокрашенного материала. Когда появляются в доступе уже городские кальсоны, например, в Алапаевском районе мы нашли огромное количество этих кальсон, потому что мужчины их активно начинают покупать, они более удобны в носке, да, там пуговки есть где надо, поэтому, в общем-то, они очень быстро входят в обиход. Это кальсоны, собственно, городские, да, либо вот эти нижние штаны, и это верхние порты и верхняя рубаха, соответственно. То есть костюм дублирует друг друга. Поясная одежда одинакового типа, только сделана из разных материалов, и плечевая одежда.
Но на мужчине поменьше слоев.
Ну, конечно, ему не костюма. Нужно столько, да, сколько женщине в этом смысле. Это, собственно, естественно, пояс, причем в разных местностях он выглядел по-разному, где-то в один палец толщиной, где-то, наоборот, мужскими поясами считались широкие пояса, где-то тонкие. Также сторона завязывания тоже зависит от местности, где-то было принято подпоясать справа, где-то было слева, вот. Но, как правило, по большинству исторических фотографий, если мы посмотрим, мужчины подпоясывались так, чтобы у них желательно пояс не выставлялся ниже подола рубахи. То есть, опять же, иерархия костюма одно на другом.
Соблюдалось.
Да-да-да. Хотя мы видели фотографии, в том числе и в Красноуфимском районе, там рассказывали о том, что праздничность в мужском костюме выражалась в том, что он спускал кисти пояса до колена.
Прям. То есть подвязал, и вот эти вот
и кисточки,
да, они вот чем...
Ну,
длинный,
не совсем уж чем длинный, там же запнуться можно все-таки, да, в разумных пределах. То есть спускал ниже подола рубахи. Это значит, что праздник. Ну, потому что если я иду работать в поле, я нагибаюсь, то эти кисти
неудобно
будут мне мешаться. А когда я в праздник, мне не нужно работать, мне не нужно там нагибаться, что-то делать, поэтому я могу вот так вот спустить, показать свой вот красивый пояс.
То есть идет человек с длинными кистями до колена, значит, у него праздник.
Да, но у мужчины еще были другие маркеры на самом деле. Например, обувь, да. То есть понятно, что повседневно это те же самые чирки, бахилы, обутки и так далее, коты. Вот. А, кстати, про праздничную женскую обувь не сказали, что когда входят в моду как раз-таки городские полуботинки, полусапожки, туфли на венском каблучке или туфли с каблучком-рюмочкой, они все входят в крестьянский гардероб тут же. То есть прям это обувь, это обязательно.
Никаких тебе 20-30 лет сразу же, да?
Да, сразу же. Ну, красиво, красиво. Берем. Дорого, богато, все отлично. Чем выше шнуровка, тем лучше, значит. Ну, как они это все одевали, конечно, это для меня вопрос.
Долго и старательно.
Ну, у нас сейчас девушки, да, особенно когда вот мы занимаемся, если реконструкцией одежды этого периода, то девушки эту обувь долго шнуруют. Это правда, прям не понимая, зачем вот это так долго. Но вот красиво. А мужская праздничная обувь — это, естественно, сапоги. сапоги разных видов. Были сапоги типа ботфортов, которые вплоть до там середины бедра доходили. Mm-hmm. Сапоги гармошкой со скрипом, которые то есть специально отглаживали, чтобы у них вот на нижней части была вот так действительно как гармошка, как меха у гармони. Вот. И верхнее голенище прямое. А это сапоги из мягкой кожи хромовой, например, которые могли отгибаться. И у нас есть даже как раз состояние праздника еще чем определяется в мужском костюме, да. В Алапаевском районе там было четко. Там из обуви также мужской были валенки или пимы и чесанки. Чесанки — это мягкие валенки, то есть, которые делаются не из твердой такой войлока, да, скатываются, а делаются мягче. Вот. И подогнув чесанки, либо подогнув сапоги, да, человек тем самым показывал, что он на гулянку. Ты бабушке говорили, вот, чесанки-то загнул на гулянку, пошел. То есть, и нередко туда же еще одно украшение мужского костюма закладывались либо платки-ширинки, вышитые в эти сапоги, либо был такой жест от девушки к парню, да, вышитые или кружевные портянки. То есть портянки, один конец у которых украшен вышивкой или кружевом, угу. И он выставлялся поверх сапога.
Показать, что занято вакантное
да,
место.
Да, занято вакантное место, и это много было способов таких. И в том числе вот на востоке области, это граница сейчас с Курганской и Тюменской областью, там это вообще было в распространении, в порядке вещей. В том числе портянки вышитые входили в состав подарков, которые делает невеста жениху перед свадьбой.
Скрип у сапогов внес какую-то нагрузку смысловую.
Ну, разве такую, что, чтобы было издалека слышно, и что гуляние... И, кстати говоря, не все далеко восприняли вот эту моду скрипом, да, и иногда там, сапоги мазали дегтем и разными маслами для того, чтобы кожа дубела и при ходьбе издавала вот этот скрип.
То есть специально делали?
Специально, да. Угу. Но они все перенимали эту моду. Кому-то это не нравилось, что это даже вот у нас есть, там, решение разных общин, допустим, или там крестьянских сообществ о том, чтобы, как бы, скажите своей молодежи, чтобы они прекратили носить вот эти сапоги, чтобы они не носили их больше.
То есть как с цоканьем, с громким цоканьем каблуков.
Да, вот примерно то же самое, то есть не всегда. Попадались мне из одной экспедиции привезенные сапоги со скрипом, то есть это ручной работы сапоги на деревянных гвоздях. Действительно, вот, и они, как ни странно, казались мне по размеру, и причём это удивительно, потому что люди размером были гораздо меньше, чем мы сейчас, вот. И они оказались мне по размеру, я решился в них пройтись, и это было такое ощущение, как будто я летом иду по сугробам по таким, такой прям не очень привычно. Тут как раз деревянные гвозди в подошве, в кожаный скрип, издают такой скрип.
Вот для чего да. Они были. Ну и в оставшиеся 5 минут от программы еще хочу вас спросить, вот при том обилии вот таких вот слоев, такого количества слоев, что на женской и на мужской одежде, как мы вообще дошли до того, что сейчас мы видим на улицах, и что мы сегодня можем называть таким традиционным костюмом русского человека?
Ну, вопрос, как мы до такого докатились, он очень, как сказать, простой. Ответ на него такой, что мода движется. Чем ближе мы к 21 веку, тем она быстрее ускоряется. Вот. И костюм идет по пути наименьшего сопротивления. То есть остается только то, что удобно, максимально удобно. Ускоряется ритм жизни. Куда нам вот эти все слои-то? Ну, неудобно в трамвай залазить в таком слое юбок, правда ведь? И то же самое, кстати, и с мужской одеждой. Верхняя мужская одежда, она всегда долгополая зачастую. Неудобно залазить в общественный транспорт. А также, как и нужно больше успевать. И плюс мода меняется сама по себе. Поэтому мужской костюм идет по пути облегчения. То есть сначала это облегчение за счет материалов, затем это городской костюм, затем и городской костюм тоже меняется. То есть то, что вот как бы можно назвать традиционным там, костюмом современных дедушек, например, в деревне, это, собственно, рубашка, классическая сорочка, без галстука уже и даже без жилетки, заправленная в брюки и какие-то там туфли на выход, ну или калоши, например. Вот. А женским, ну, я его уже описывал в начале. Он тоже идет по пути уменьшения вот этой слоистости, потому что даже на рубеже 19-20 веков нижняя рубаха остается только в женском костюме, мужская она заменяется либо майками, либо она просто уходит, как вид одежды, и остается только одна вот верхняя рубаха, да, верхняя косоворотка. И также точно вот широкие порты или там упомянутые вами шаровары, которые были модны в середине 19 века, они уходят в городские брюки, то есть они более узкие, более в этом смысле практичное, что ли.
Ну, то есть не надо уже работать на земле, надо ходить просто по улицам, красивым, и это уже удобно. Да.
И это уже удобно, естественно. Вот, и это причина, почему сейчас вот так же мы выглядим так, как мы выглядим. То есть сейчас у нас что там, господи, я уже не слежу сейчас, но одно время было такое замечательное слово «свэг». Да, это на самом деле архитектонический свэг, он ближе к традиционному костюму, чем там классический, например, костюм. Это вот свободная одежда такого спортивного вроде бы покроя, хотя на самом деле она тоже праздничная. Вроде покрой спортивный,
Одежда
праздничная, да-да-да. Это свободного такого, иногда оверсайз размера, одежда, которую носят и юноши, и девушки. Сейчас это тоже вот какая-то очередная волна, я уже сейчас не слежу, не знаю, как называется, но это тоже вот, в общем, спортивный стиль, он остается здесь и сейчас. Угу. В этом смысле, по плане функционала, который он выполняет, он, наверное, близок к традиционному костюму. Даже иногда по силуэту близок. Очень интересно, что как-то я встретил своего знакомого, и он был в таком длинном каком-то плаще расклешенном. Я спросил, как называется эта одежда? Он говорит, мантия. Я говорю, это хороший чекмень. Мужская верхняя одежда. На самом деле все немножко возвращается, да. Понятно, что это свободный стиль, он действительно удобный где-то. И многие находки, кстати говоря, современными модельерами тоже пользуются.
То есть мы думаем, что модельеры там что-то новое придумали, а на самом деле они просто века на два так назад заглянули и такие, о, зачем придумывать? Это можно модернизировать.
Во многих вообще, в принципе, обучающих заведениях дизайнеров в Европе, они 3 курса проходят исторический костюм.
Ну, как основу, как некий фундамент.
Естественно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний разговор про традиционный костюм русского населения Урала. Напомню, что в гостях у меня был этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.